Глава 33. Неблагодарный человек. Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хоникер, жену Феликса, мать Анжелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском. Знал ли я ее? В его голосе зазвучали трагические нотки. Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в Иллиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза. Он учился в технологическом институте. Я оплошал, познакомил его со своей любимой девушкой. Марвин Брид щелкнул пальцами. Он ее и отбил. Вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку. Она была дорогая, $75. Прямо об медную шишку на кровати. Пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку, в такой посылают розы дюжинами, положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посыльным. Она была хорошенькая? «Хорошенькая?» — повторил он. «Слушайте, мистер, когда я увижу на том свете первого ангела, если только Богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во всем Иллиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела». Он сплюнул на пол. «Она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого. Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата, вот так». Марвин Брид снова щелкнул пальцами. «Наверное, это измена родине и неблагодарность, и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хоникер, сукиным сыном. Знаю, все знаю. Считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое. Знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Иисус Христос, разве что не Сын Божий». Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не собирался, но я попросил его договорить. «Как же так?» — сказал он. «Как же так?» Он отошел к окну, выходившему на кладбищенские ворота. «Как же так?» — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хоникеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке. «Но как же так?» — сказал он. «Как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевельнул, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения?» Он весь передернулся. «Иногда я думаю, уж не родился ли он мертвецом. Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется, вот в чем вся наша беда. Слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами». Глава 34. Виндит. Именно в этой мастерской надгробии я испытал свой первый виндит. Виндит — слово баконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к баконизму, к пониманию того, что Господь Бог все про тебя знает и что у Него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя. Мой виндит имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах. Высказавши свое мнение о Феликсе Хоникере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота. «Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым», — добавил он вдруг. «Но черт меня раздери, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел». «Музыка», — сказал он, помолчав. «Простите?» Вот почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных сфер. Он покачал головой. Чушь. Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хонекера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке. «Да, Фрэнк», — сказал он. «А что?» «В последний раз я его, чудака несчастного, видал, когда он, бедняга, выходил из кладбищенских ворот. Похороны еще шли, отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показалась. Новый такой Пантеак с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Иллиуме в глаза его не видал. Я слышал, его полиция ищет. Да это случайно. Недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать, модели всякие. И на одной работе только и держался, у Джека, в лавке «Уголок любителя». Он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской модели в Сарасате. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала кадиллаки, грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдитиконом трубы на игрушечный крейсер «Миссури». «А вы не знаете, где теперь Ньют?» «Как будто у сестры в Индианаполисе». Знаю только, что он спутался с этой русской карлицей, и его вышибли с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше 6 футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девчонке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет. Она на нем играла в школьном оркестре 100 бродячих музыкантов. «Когда она ушла из школы», — продолжал Брит, — «ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег. Ей пойти было некуда. И знаете, что она делала?» «Нет». Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И, по моему мнению, самое большое чудо нашего века — это то, что такая девица нашла себе мужа. «Сколько хотите за этого ангела?» — спросил водитель такси. «Я же вам сказал, не продается». «Наверное, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет», — сказал я. «У меня племянник есть, он все умеет», — сказал Брит. «Сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит: «Хочу работать резчиком по камню». «Он у вас работает?» «Нет, он скульптор в Риме». «Если бы вам дать хорошую цену», — сказал водитель, — «вы бы продали этот памятник?» «Возможно, но цена-то ему немалая». «А где тут надо высечь имя?» — спросил водитель. «Да тут имя уже есть, на подножии», — сказал Брит. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи. «Значит, заказ так и не востребовали?» — спросил я. «За него даже и не заплатили». Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на Запад, а она тут, в Иллиуме, умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента. А у него только и осталось имущество, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела. «Но так и не вернулся?» — спросил я. «Нет». Марвин Брит отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия. «И фамилия какая-то чудная», — сказал он. «Наверное, потомки этого иммигранта, если у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверное, они давно стали Джонсами, Блейками или Томпсонами». «Ошибаетесь», — пробормотал я. Мне показалось, что комната опрокинулась, и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времен. И мне привиделось в духе учения Баканона единство всех странников мира, мужчин, женщин, детей, единство во времени, в каждой его секунде. «Ошибаетесь», — сказал я, когда исчезло видение. «А вы знаете людей с такой фамилией?» «Да». Там была высечена моя фамилия. Глава 35. Уголок любителя. По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека, уголок любителя, где раньше работал Фрэнклин Хонекер. Я велел водителю остановиться и подождать меня. Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял. «Какой он был, Фрэнклин Хонекер?» — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачивал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. «На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик». Он снова закашлялся. «Поглядите и сами поймете». И он повел меня в подвал при лавке, где он жил. Там стояли двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель. «От меня жена ушла вот уже с неделю». Он закашлялся. «Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни». И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил дальний конец подвала. Мы подошли туда и увидели, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как все города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света. Все детали были так изумительно пропорциональны, так точно выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей, все эти холмы, озера, реки, леса, города, все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края. И повсюду тонким узором велась лапша железнодорожных путей. «Взгляните на двери домиков», — с благоговением сказал Джек. «Чисто сделано, точно. У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучать. Бог ты мой! Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хонекер. Это он выстроил». Джек задохнулся от кашля. «Все сам?» «Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка гений». «Да, ничего не скажешь. Братишка у него был карлик, слыхали?» «Слыхал. Он снизу кое-что припаивал». «Да, все как настоящее». «Не так это легко. Да и не за ночь все построили. Рим тоже не один день строился. У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?» «Да, мне так говорили. Тут был его настоящий дом. Он тут провел 1000 часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас. Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу. Столько тут всякого, если посмотреть поближе. Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг строит какой-нибудь холмик, ну, совсем как настоящий для нас с вами. И правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в 10 красивее, чем было. Такой талант не всякому дается». «Правильно!» — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся. Он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз. «Слушайте», — сказал он, — «ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие покрупнее. Вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку». «По-моему, вы здорово поддерживали его». «Добро бы так. Хотелось бы, чтоб так оно и было», — вздохнул Джек. «Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог, но он почти все покупал сам, на свои заработки, Он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил. Никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил. Побольше бы таких в нашей стране. Джек пожал плечами. Что ж поделаешь. Наверное, бандиты там, во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится. Да, я тоже так думаю. Джек вдруг не выдержал и заплакал. Наверное, они и представления не имели, сукины дети, всхлипнул он, кого они убивают. Глава 36. Мяу. Во время своей поездки в Илиум и за Илиум, она заняла примерно 2 недели, включая Рождество, я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Крепс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно. Крепс был бородатый малый, белобрысый Иисусик с глазами спаниеля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель Национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь. Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Крепс выехал, но перед уходом он наговорил по телефону на $300, прожег в 5 местах мой диван, убил мою кошку, загубил мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки. На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок. «Кухня что надо, но душа не рада, без мусора провода». Еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило «Нет и нет, нет, нет», — говорит Ципа-дрипа. А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло «Мяу». Крепса я с тех пор не встречал. И все же я чувствую, что и он входит в мой карас. А если так, то он служил ранг-рангом. А ранг-ранг, по учению Баканона, это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной ранг-ранговой жизни доводит этот образ мыслей до абсурда. Быть может, я уже отчасти склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал у меня нигилист Крепс, особенно то, что он сделал с моей ласковой кошкой, всякий нигилизм мне опротивил. Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом, и миссия Крепса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Крепс. Молодец. Глава 37. Наш современник, генерал-майор. И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей, великий вседержитель и Вельзевул жуков в банке, словом, узнал, где найти Фрэнклина Хонекера. Он был жив. Узнал я это из специального приложения к Нью-Йорк Санди Таймс. Это была платная реклама некой банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающей прекрасной девушки на свете. За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы 3 новых зданий. «Республика Сан-Лоренцо процветает», — говорилось в тексте на обложке. «Здоровый, счастливый, прогрессивный, свободолюбивый красавец-народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов». Но читать весь проспект я не торопился. С меня было достаточно девушки на обложке. Более чем достаточно, потому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светилась пониманием и мудростью. Кожа у нее была шоколадная, волосы — золотой лен. Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо. Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной Мадонны-полукровки. Вместо них я нашел портрет диктатора острова Мигеля Папы Монзано, гориллы лет под 80. Рядом с портретом папы красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями. Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку. И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом. Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хонекер, министр науки и прогресса Республики Сан-Лоренцо. Ему было 26 лет. Глава 38. Акулья — столица мира. Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркской Sunday Times, остров Сан-Лоренцо имел 50 миль в длину и 20 в ширину. Население составляло 450 тысяч душ, беззаветно преданных идеалам свободного мира. Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккейб, 11 тысяч футов над уровнем моря. Столица острова, город Боливар, являлась сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия. А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул. Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хонекер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный папой Монзано. Папа писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим генеральный план Сан-Лоренцо, включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги, словом, все строительство. И хотя очерк был краток и явно подредактирован, папа пять раз назвал Фрэнка сыном кровью от крови доктора Феликса Хонекера. Эта фраза отдавала каким-то людоедством. Видно, папа хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна. Глава 39. Фата Моргана. Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу?». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хонекер. В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей 70-футовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба. «Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним моя бессмысленная жизнь», — говорилось в очерке. «За 4 дня я съел только 2 галеты и 1 чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые барракуды вспенивали волны. Я поднял взор к Творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вершина над облаками. Может быть, это была Фата Моргана, жестокий обман, мираж? Я тут же посмотрел в словаре «Фата Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, Фата Моргана — глупый вымысел поэтов. А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата Моргана, а вершина горы Маккейб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам Всевышний направил его туда. Фрэнк ступил на берег твердой стопой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок льда 9. Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил папа Манзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хоникера. «Я подтвердил, что я его сын», — говорилось в очерке. «И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты». Глава 40. Обитель надежды и милосердия. Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Баканон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не папы Манзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касли, американском сахарозаводчике-миллионере, который в 40 лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы. Госпиталь Касла назывался «Обитель надежды и милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев на северном склоне горы Маккейб. Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было 60 лет. 20 лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь. Предыдущие корыстные годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья. Он был женат 5 раз, но произвел на свет только одного сына. Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона» в честь Моны Эймос Манзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк Санди Таймс». «Каса Мона» — новый отель и был одним из 3 новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегу Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь. Я представлял себе любовь с Моной Эймос Манзано, и этот мираж, эта фата Моргана, стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам. Глава 41. Карас на двоих. На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по 3 в ряд. Случилось так, должно было так случиться, что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена Клэр. Оба они были седые, хрупкие и такие ласковые. Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южноафриканской республике, Ливии и Пакистане. Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами, видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Баканон называет «дюпрас», что значит «карас из 2 человек». Настоящий дюпрас, учит нас Баканон, никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза. Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного караса, из караса Фрэнка, караса Ньютона, караса Анджелы, из караса Лаймана Эндерса Ноулза, из караса Шермана Крэпса. Карас Минтонов был аккуратный карасик, созданный для двоих. «Должно быть, вы очень довольны», — сказал я Минтону. «Чем же это я должен быть доволен?» довольны, что достигли ранга посла. По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизошли ко мне. «Да», — вздохнул Минтон, — «я очень доволен». Он бледно улыбнулся. «Я глубоко польщен». И на каждую тему, которую я затрагивал, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко. «Например, вы, наверное, знаете много языков», — сказал я. «О да, 6 или 7, на двоих», — сказал Минтон. «Вам, наверное, это очень приятно?» «Что именно?» «Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей». «Очень приятно», — сказал Минтон равнодушно. «Очень приятно», — подтвердила его жена. И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними на ручке кресла. «Скажите, пожалуйста», — спросил я немного погодя, «вот вы так много путешествовали, как, по-вашему, люди по существу везде примерно одинаковые или нет?» «Хм», — сказал Минтон. «Считаете ли вы, что люди по существу везде одинаковы?» Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил: «По существу, да, везде одинаковы». «Угу», — сказал я. «Кстати, Баканон говорит, что люди одного дюпраса всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду».